В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 11 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Алексей Худяков. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла, относительная влажность воздуха 72%, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1,4 метра в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 6 октября в нашем городе был зарегистрирован в 1958 году, и температура воздуха составила 16,8 градуса тепла. А самый холодный день был в 1986 году, и температура опустилась до минус 3 градусов. Напомню, что сейчас в Петербурге плюс 14 градусов. Ну а теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. А начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой со специалистом Петербургского отделения Фонда социального страхования Аленой Михеевой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. А затем примерно в 17.23 в нашей студии ждем гостя, исполнительного директора межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонида Зубко, с которым, как всегда, будем говорить о проблемах садоводов, огородников и дачников. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой совершим очередное путешествие в заповедный уголок. Сегодня отправимся в Лугу. Но, как всегда, обо всем по порядку.
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Ради вашего блага.
Сегодня у нас в гостях начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер.
По информации, скажем так, из различных источников, мы знаем, что начиная с 1 октября 2020 года декретные детские выплаты должны были перечисляться только на карты национальной платежной системы МИР. Но на днях появилась информация, что срок перехода перенесен. Много вопросов поступает от наших радиослушателей по этой теме. Давайте поясним.
Ну, на самом деле, этот переход уже случился у нас не в этом году, а в прошлом. Уже с мая прошлого года по распоряжению Центрального банка все детские пособия должны зачисляться на карты национальной платежной системы МИР. А те продолжаемые выплаты, которые еще да, были уже назначены, но продолжаются по настоящее время, их срок зачисления на карты МИР, он отодвигался. В 2019 году, когда все это вводилось, срок был переходно установлен до 1 июля 2020 года. Ну, в связи с известными событиями да, и профилактическими мероприятиями, направленными на предотвращение распространение коронавирусной инфекции, решено было этот срок отодвинуть до 1 октября 2020 года. И вот буквально на днях пришла информация о том, что по распоряжению Центрального банка этот срок еще сдвигается уже до 1 января 2021 года.
Каких видов пособий Фонда социального страхования это коснется?
Ну, это пособия работающим гражданам, такие как все детские пособия, ну, собственно говоря, первое – это пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и два единовременных пособия – это пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Ну, в основном, конечно же, вот это правило, оно затронет ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Это те повременные платежи, которые перечисляются до возраста ребенка в полтора года, то есть когда женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, получают эти выплаты. В настоящее время пока от работодателя, но чуть позже затронем. В следующем году уже непосредственно из фонда социального страхования выплаты будут идти. И В части временной нетрудоспособности, это вот обычного больничного, данные правила коснутся только выплаты пособия по временной нетрудоспособности гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан.
Угу. Возможен ли вариант получения пособий, кроме карты МИР?
Да, такие варианты сохраняются, когда пособие может зачисляться на банковские реквизиты, но не на счет карты МИР. Это, собственно говоря, любой счет, к которому не привязана никакая платежная карта. Ну, угу. Вот как Сберкнижка, да, вот все угу. мы помним. На самом деле такие счета лицевые есть вообще в абсолютно любых коммерческих банках. То есть вот эти счета, к которым не привязаны никакие кредитные карты, в том числе иностранные платежные инструменты, на них разрешается перечисление детских пособий. Также сохраняется возможность, если мы вот про нынешний порядок говорим, это выплата через кассу работодателя. Угу. Ну, в этом году имеется в виду, но со следующего года этот порядок уйдет в прошлое, и почтовый перевод остается. Вот он как бы остается как во взаимоотношениях с работодателем, когда пособия через бухгалтерию работодателя начислялись и перечислялись, так и в случае, когда эти пособия будут начисляться непосредственно фондом социального страхования.
Угу. Мы заговорили о прямых выплатах. В чем их смысл?
Ну, на самом деле смысл он глобальный, и он имел под собой весьма веские причины, да, перехода на прямые выплаты. Но прежде чем перейти к сути вот этого нового порядка выплаты пособия работающим гражданам, прямые выплаты, нужно объяснить, вот как сейчас, как у нас много-много лет был сформирован вот этот порядок выплаты пособий. Все пособия работающим гражданам за счет фонда социального страхования рассчитывал, назначал и выплачивал работодатель. То есть все происходило, вот все взаимоотношение работник-работодатель, оно происходило как бы вне фонда социального страхования. То есть работник обращался за выплатой пособия в бухгалтерию свою, либо через кадровую службу происходило обращение. А дальше работодатель назначал и выплачивал пособие, а уже потом на данные расходы свои, да, он либо уменьшал страховые взносы, если таковые начисленные позволяли ему это сделать, либо, если страховых взносов было недостаточно для покрытия всех расходов на выплату пособий, он обращался за возмещением средств из фонда социального страхования. И проведя проверку вот этих расходов, региональное отделение фонда, будучи исполнительным органом ФСС, возмещало на расчетный счет работодателя вот эти его расходы на выплату своим работникам пособий. А сейчас, вот я, да, сказала, были как бы веские основания, да, были случаи, когда финансовое положение работодателя не позволяло выплатить пособие в срок работнику. И возникали вот эти задержки в выплате пособий, да, гражданин оставался без средств, и в связи с этим было решено как бы, да, уйти от зависимости, скажем так, в выплате пособия от финансового состояния работодателя, работника, и назначать и выплачивать вот эти выплаты непосредственно через фонд социального страхования. То есть, по сути дела, выплата будет происходить не через бухгалтерию работодателя, гражданина, а через непосредственно фонде социального страхования. Каковы ее плюсы, вот этой системы? Во-первых, все пособия будут назначаться в срок. То есть, да, есть установленные сроки, они достаточно сжатые и для работодателя, да, который, в принципе, из этой системы как таковой не исключается, то есть его роль тоже достаточно значима. И у фонда, то есть вот эти сроки, они короткие, мы про них позже коснемся. И то, что выплаты станут прозрачными, да, как для фонда социального страхования, так и для работника, который впоследствии, да, когда выплата состоится, или даже, наверное, не когда она состоится, а когда только работодатель направит обязательный реестр на выплату пособий гражданина, он сможет отследить полностью вот эту выплату, ее размер, проконтролировать расчет.
А не изменится ли вообще формулы, виды пособий?
Нет, виды пособий и их размеры, они остаются теми же, прежними. То есть вот как мы их все привыкли знать, да, и они останутся такими же. Ну и, собственно говоря, вот как с точки зрения обывателя, да, вот этот процесс, что как поменяется. То есть здесь главное уяснить себе следующее, что непосредственно идти в фонд не нужно. То есть все документы, которые необходимы для назначения пособия, это и больничные, да, если говорим об обычном пособии по временной нетрудоспособности, и, опять же, больничные, когда мы говорим про пособие по беременности и родам и заявление на предоставление декретного отпуска, иные документы для других пособий необходимо будет, как и прежде, приносить своему работодателю. То есть в данном случае, вот как бы именно с точки зрения обращения, у работника ничего не меняется. А вот дальше уже идут изменения. То есть если работодатель раньше сам назначал пособие, то теперь он должен составить реестры на выплату пособия, в которых укажет все необходимые данные для расчета. Это и заработок, и страховой стаж работника, и другие моменты, да, которые нам необходимы для вот этого расчета. И вот эти реестры он направляет в фонд социального страхования. Как правило, это уже все происходит в электронном виде по защищенным каналам через шлюз фонда социального страхования. Ну а если этот работодатель небольшой, совсем маленькая организация до 25 человек численностью, он может эти реестры предоставить и на бумажном носителе фонд. Вот уже после того, как реестры получены, срок направления которых составляет 5 дней для работодателя с момента обращения работником за пособие, фонд у себя, да, через свое программное обеспечение производит их назначение, расчет, и далее в течение 10 дней происходит выплата пособия либо на лицевой счет работника, в том числе, да, на карту МИР, как мы говорили, или почтовым переводом происходит выплата. Вот таким образом. Работодатель в этом случае, он как бы выступает как передаточное звено вот этих документов для расчета пособия. Выплата пособия происходит непосредственно из бюджета фонда на лицевой счет работника.
Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Я напоминаю, что гостем нашей программы был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения фонда социального страхования Алена Михеева. Алена Александровна, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня и ответили на вопросы, но у нас остались еще вопросы, и я приглашаю вас на следующий эфир.
Спасибо большое, обязательно приду.
Все, всего доброго и до встречи.
До встречи.
Ради вашего блага.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях председатель Президиума Координационного совета профсоюза садоводов России Ульяна Никонова и исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонид Зубко. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
Итак, и говорить мы будем, как всегда, о проблемах садоводов, огородников и дачников. И начать я хотел бы с темы, на мой взгляд, очень важный. Я бы хотел поговорить о дорогах, а именно о состоянии подъездных дорог к садоводствам в Ленинградской области. И везде ли они есть, эти дороги?
Ну вот смотрите, значит, у нас порядка 4000 садоводств города и области. Естественно, что всех объединяют коммуникации дорожные. Как правило, это дороги, которые выделены из муниципальных в муниципальных образованиях, из лесного фонда, который, так сказать, на картах иногда не найти. Это брошенные дороги Министерства обороны. Ну, еще можно много перечислять, к чему и придем, что вот это разнообразие принадлежности этих дорог мешает одновременно, так сказать, как межведомственные проблемы, решить просто. Ведь мы знаем, что закон гласит о том, что государство должно обеспечить подъездные дороги. Это правильно. Вы выделяете
землю. Нет, заходить согласованием с этими вот органами власти, скажем, да, это же занимает очень большое количество времени.
Я не постыжусь еще раз повторить один пример. Это Тоснинский район, садоводство «Кедр», который 2 года вообще не может попасть на свое садоводство. Не просто не может попасть на свое садоводство. Они 20 лет существовали. Там 100 хозяйств, прекрасно отстроены. Я помню, что в свое время они организовывали садоводство в основном из сотрудников РЖД. Вот. То есть это были, так сказать, люди, так сказать, активные. Они, естественно, все порешали. Там, значит, у них от главной дороги до их садоводства примерно 800 метров, но между ними лежит железная дорога. И там, значит, был сделан переезд. Этот переезд, не знаю, как он оформлялся в те времена, но в те времена все легко оформлялось. Все шли все-таки навстречу людям. А сейчас вдруг скрылось, что вот у них по новым правилам этот переезд не соответствует никаким. Нет тех бумаг, которые нужны. Мы 2 года уже ходим по всем чиновникам, начиная сверху, нет.
Так он кому принадлежит, этот переезд?
Ну, естественно, кому он может принадлежать? РЖД. Октябрьской железной дороге этот переезд принадлежит. Они это все признают, они все говорят, да-да-да, мы будем, как говорится, решать этот вопрос. 2 года не решается. А там, кстати, брошенные машины, выезд только один через этот переезд. Люди не могут эти машины даже забрать. Там инвалиды, которые через рельсы прыгают, извините, на колясках на своих их переносят. Ну, в общем, смешно говорить об этом, до сих пор вопрос не решен. Вот один из фрагментов, как решается вопрос. Да, кое-где решается. Я бы сказал, в этом году я видел несколько построенных дорог, значит, подъездных к садоводствам. Но не буду скрывать, это было связано с выборной кампанией. Вот, то есть это не то, что мы, так сказать, решили этот вопрос благополучно, нет. Но решили чиновники, но в своих интересах. Вот так получается, что сегодня подъездные дороги у нас, я бы сказал, это больной вопрос. И хочу сказать, что не везде он есть. Да, во многих садоводствах есть подъездные дороги, они их содержат за свой счет. Как правило, в некоторых садоводствах эти подъездные пути вообще взяты на баланс по настоянию властей, опять же, хотя это тоже неправильно. То есть эта земля выделена, к ней должен быть подъезд, как это в цивильных странах. Это все делается. У нас этого нет, к сожалению. Вот. Поэтому битва за дороги, она была, есть и будет продолжаться. Я хочу сказать, что без них у нас нет жизни. Там, вот так будем говорить. Причем чем дальше от центра, тем хуже с дорогами. Это тоже понятно, почему.
Но как решать-то эти вопросы, Леонид Борисович?
Ну, как решать-то всем известно. Я вам скажу, как у нас решается. Вот у нас, помимо всего прочего, есть два правительства, которые выделяют субсидии и в городе, и в области. Вот, и в первую очередь на инженерные коммуникации. К ним относятся, помимо дорог, электросети. Ну, сейчас уже появляются, значит, газовые сети и появляется, значит, водоснабжение, система. Это все так инженерные сети, на которые выделяются средства. Но в первую очередь на подъездные пути. В этом году, значит, область в феврале месяце, по-моему, провела конкурс субсидиарный, и было выделено порядка 20 миллионов. Небольшая сумма, но она была. Что касается города, городского управления, управления садоводства, подразделения Ляха господина, они еще только вот сейчас, 7 числа, практически закрывается подача документов на выделение субсидиарной помощи. Значит, рассмотрение еще месяц будет. Вот смотрите, сентябрь, октябрь пройдет. Ну, а там, если в ноябре снег ляжет, то какие тут дороги? Это понятно, да, что там ничего не добьешься. То есть это идет с большим опозданием сегодня. Конечно, вина коронавируса есть, но не настолько же. Понимаете, на деньгах, будем говорить так, тем более безналичных в основном, там нету микробов никаких и вирусов. Поэтому могли бы этот вопрос решать гораздо быстрее, потому что все равно никуда не есть. Люди там были в больших количествах в этом году. Ведь практически никто не выезжал за рубеж. Поэтому все постоянно пользовались дорогами. Но мы скидываемся постоянно, вот что можно, подправляем там. Это вот буквально вот мелкий ремонт, который идет яблочный, он постоянно идет у садоводов. Ну, кое-где есть длинные дороги, там не хватает никаких ресурсов. Поэтому она проблема была, есть, и пока еще не видно, когда она вообще, в принципе, закончится. Но вот заявки, да, официально вроде по всем параметрам мы везде отказов не имеем. Но и не делается, по большому счету, ничего.
Садоводству нужна дорога. С чего нужно начинать?
Хороший вопрос. Он достаточно сложный, этот вопрос. Ульяна Владимировна, с чего начинать? Я бы хотела немного дополнить Леонида Борисовича. Вот мы говорили о том, что некоторые садоводства у нас в этом году получают субсидиарную помощь. В прошлом году получили субсидиарную помощь на обустройство подъездных дорог и дорог, которые находятся внутри СНТ. Это, конечно же, хорошо, и деньги действительно выделяются региональными властями, региональным бюджетом. Часть финансируется даже из федерального бюджета.
Нет, а в нужном количестве? количестве выделяются деньги-то?
Во-первых, не в нужном количестве, во-вторых, они не всегда доходят до конечных потребителей в итоге, как выясняется. Потому что здесь еще возникает такой пласт проблемы. В юриспруденции это называется столкновение интересов. С чем это связано? Вот, допустим, если мы берем управление по делам садоводства по Ленинградской области, и садоводство, находящееся в Ленинградской области, подает документы на субсидии, им приходит отказ. По одной простой причине. Она фантастичная. Вот лично нашему садоводству пришел отказ по той простой причине, что у нас 50% граждан не имеют регистрации в Ленинградской области. То есть это приезжие из Санкт-Петербурга. И нам говорят, идите в Петербург.
Как замечательно. Вот.
Мы приходим в Петербург, в управление по делам и развитию садоводства, господину Ляху Андрею Владиславовичу, подаем документы, нам приходит еще фантастичный ответ. Ребята, у вас садоводство в Ленинградской области? Туда. То есть, и мы не можем получить нужную нам поддержку, которую хотелось бы, именно по этой причине, что всех заставлять прописываться в Ленинградскую область или всех, наоборот, переписывать в Санкт-Петербург. Ну, это такой получается замкнутый круг. И, знаете, наверное, неправильные правила игры, нечестные правила игры. Все-таки мы должны отходить мы должны все-таки исходить из вообще понятия садоводства. И меня, если честно, очень разочаровывает тот факт, что на сегодня на сегодняшний день у нас отсутствует официальное признание значимости такой сферы деятельности, как садоводство, в принципе, вот в нашей повседневной жизни, хотя, как правильно заметил Леонид Борисович, я с ним полностью соглашусь, что сейчас пандемия, она показала важность для переживания, проживания данного момента как пандемии.
И выживание.
И выживание в том числе, конечно. Вот, дети были на улице, на свежем воздухе, они играли, никто не задумывался ни о каких пандемиях. Мы знаем новости, но это было все в городе. На территории садоводства, вот в нашем, допустим, садоводстве, скажу, и рядом с нами находится еще 8 садоводств в непосредственной близости. У нас не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Даже при условии, что часть граждан все-таки возвращались в город, ходили на работу, потом приезжали в отпуск обратно. А с дорогами, с чего начинать, это... Понимаете, сложные вопросы, нет определенной инструкции четкой, как нужно действовать, вам нужно делать первое, второе, третье. Здесь нужно исходить прежде всего из того, кому же все-таки принадлежит подъездная дорога. Если это муниципальный район, то обращаться в муниципалк и настаивать на том, чтобы они взяли эту дорогу себе на баланс. Если это федеральная трасса, то, соответственно, нужно в Росавтодор обращаться, безусловно. Оставлять это все на самотек, что когда-то кто-то проведет какие-то там изыскательные работы, сделает генеральный план, нарисует это все красиво, и в один прекрасный день появится техника, которая чудесным образом нам сделает прекрасные подъездные дороги. На это рассчитывать невозможно, потому что налогообложение, база налогообложения хоть и велика, и граждане ее платят, но они в большей степени будут распределяться, наверное, для населения, которое имеет статус ИЖС, для населенных пунктов, нежели для садоводств, которые, как правило, находятся на землях сельхозназначения. Но здесь тоже такое столкновение интересов. Один любопытный ответ я получила от петербургской сбытовой компании, где нам сказали, что поскольку мы находимся на землях сельхозназначения, мы не являемся населением.
А вот так?
Да.
Замечательно.
Ну, ответы мы действительно уникальные иногда получаем. Я вот хотел еще добавить в плане того, что это речь идет о дорогах подъездных, но есть еще и дороги внутри садоводств. А там, как правило, это дороги уже принадлежат самим объединениям, если они взяли уже на баланс. Но даже если не взяли, то все равно это внутренние дороги внутреннего пользования. И к ним отношения попроще. Начинается там с того, что делается документация ремонтная, да, то есть проект на ремонт, и подается заявка. Заявка, естественно, субсидию, потому что эти дороги все очень дороги в обслуживании. Это не просто там ямочку закопал и так далее. Если покрытие сделать, тем более. Практически у нас мало садоводств, я бы сказал, меньше процента, по сути, где есть дороги асфальтированные. В основном это грунтовые дороги.
А кто финансирует ремонт дорог внутри садоводства? Кто?
Ну вот, Лена Владимировна правильно сказала, если четко есть принадлежность владельца этой дороги, да, то конкретно тогда принципиально он обязан эту дорогу содержать, что практически никогда не выполняется.
Вот я про что и говорю.
что практически не выполняется. Поэтому начинается то, что вот сейчас, правда, полегче стало. Вот, допустим, в управлении приняли немножко революционное, так сказать, решение по этому поводу, что если, допустим, не против владелец дороги, то, значит, мы, как садоводы, поскольку основные эксплуатирующие, так сказать, сторона этой дороги, имеем право при получении его письменного согласия уже подать, значит, на субсидию. А тогда субсидия у нас простая. Мы будем говорить так, 50 на 50 – это вот правила игры в управлении по развитию садоводства. 50% стоимости мы собираем в своем бюджете, и 50% выделяется помощь. Это сегодня вот действующее правило. Вот как, допустим, поступить. А вот если нет владельца, не найти, это намного все сложнее. Сначала нужно либо ее как-то легализовать, нанести на карту.
Как ее легализовать? Несколько, это через суд получается?
Будем говорить, нет. Это легализация найдет через, извините, наших чиновников, через дорожников, которые, так сказать, ее все-таки должны нанести на карту и обозвать ее дорогой, и нанести на карту. Потому что мы в свое время вот в том же Кедре, вот в Тосненском районе, очень долго бились, целый год, доказывали, что дорога есть и на карте есть. А лесники отказывались категорически. Они считали, что это тропа, по которой они ходили. Понимаете? И это не дорога. Но потом все-таки мы додавили этот вопрос. И они признали, что эта дорога есть. После этого они сразу сменили пластинку и стали говорить о том, а теперь возьмите ее на баланс, потому что она нам не нужна. Понимаете? Вот это игра. Игра, которая, в общем, по затяжке времени действительно очень дорого
стоит. А сколько ушло времени, Леонид Борисович? Ну, чтобы они признали ее дорогой.
Два года практически. Два года. Сейчас уже, когда мы признали дорогой, сейчас уже все не возражают, теперь начинают выставлять другие условия. Вот, к примеру, на переезд выставили счет на 20 миллионов рублей. Чтобы организовать переезд, нужно, значит, вот заплатить 20 миллионов рублей Октябрьской железной дороге. Ну, сами понимаете, откуда 20 миллионов так взять? Мы будем собирать их лет 50. Вот маленькое садоводство, там 100 дворов всего. Понимаете, это очень сложно все. То есть, и причем тут это не наша забота. Мы, понимаете, им отдаем деньги. Там туда никого не подпустят для того, чтобы делать этот переезд. Это все их работа, по сути. И тем более переезд был. Правда, там есть нюансы. Там переезды, по-моему, по четырем категориям. Самый простой, это вот такой, знаете, чуть ли не ручной шлагбаум, но оборудованный, чтобы можно было переезжать, проезжать и так далее. Он, конечно, таких денег не стоит. Вот. И он был тогда сделан. А сейчас они говорят, да нет, это опасно. Вот у вас там люди, у вас там инвалиды, у вас дети. Надо вам очень серьезно делать. А железная дорога, это ветка боковая, она идет на шапке. Она за сутки проходит всего один состав в одну сторону и вечером в другую сторону. Все. Это вот нагрузка вот на эту железную дорогу. Понимаете, вот это ведь я вам только один маленький фрагмент рассказываю о том, что у нас, с чем мы сталкиваемся. Сплошь и рядом. Все, кто занимается, значит, решением вопроса подъездных путей, как правило, у них целая история. Это можно действительно открывать музей и рассказать, как кто проходил вот эту вот, значит, ситуацию, как добивались того, чтобы у них была подъездная дорога. Я знаю немало садоводов, где вообще дорог нет. Хотя они были, и были они у лесников. Были вот, вывозили лес. Пока вывозили лес, ну, извините, кто там вывозит? На кразах. Это у них клиренс там метр или полтора даже вот они ездят, да? Вот они могут месить любую, так сказать, дорогу. И вот они, как говорится, заканчивают вывозить, они так и бросают эти дороги. Так и бросают эту дорогу, потом по ней танк даже с трудом пройдет, понимаете? Вот такие дороги оставляют. Это проблема проблем. То есть это там, где действительно не решено. И будет решаться долго. Потому что взять на себя непосредственно все расходы вот по таким дорогам приведения в порядок, это дорогого стоит. Неподъемно для садоводов, честно говоря, могу сказать, неподъемно. Хотя пытаются на них переложить все. Вам нужно, давайте делайте.
Еще вопрос очень важный. Как обстоят дела с медицинским обеспечением? Вот очень много вопросов и по этой теме тоже.
Ну, вы знаете, я бы со своей стороны отметила, что медицинское обслуживание именно в качественном своем исполнении за последние 3 года претерпело колоссальные изменения. Действительно, у нас незатронутыми остаются удаленные садоводства, которые расположены достаточно далеко от каких-либо населенных пунктов, где даже нет фельдшерско-акушерских пунктов. Вот с ними, да, есть, будут и остаются проблемы, в том числе и с наличием необходимой техники для того, чтобы туда приехать, при вызове скорой помощи, ну и наличию специалистов. Ну а если мы говорим о более приближенных по расстоянию к городу, допустим, ну, определим это в километраже от кольца в километрах 50, 60, 70, то здесь явно улучшения наблюдаются. Потому что скорые сейчас приезжают достаточно быстро, и они начинают обслуживать эти районы, потому что все понимают, что там живут люди.
Это опять же, если есть дороги?
Да, если есть дороги, естественно. Но и стоит отметить, что в больших садоводствах, допустим, в огромном массиве Мшинская, был организован фельдшерско-акушерский пункт с дежурством фельдшера на протяжении всего летнего сезона. Угу. То есть люди могли прийти, померить давление. В конце концов, если поплохело, солнечный удар, то очень оперативно получить медицинскую помощь. Вот к садоводствам, которые находятся не очень далеко от города, медицинская помощь для них, она претерпела изменения в лучшую сторону. Они начали получать более качественные услуги, и здесь, благодаря наличию полиса обязательного медицинского страхования, скорая помощь приезжает на вызов. Другой вопрос с госпитализациями, но это уже вопрос, наверное, который не стоит остро. У нас не каждый день садоводство госпитализирует людей. Здесь элементарно нужна помощь специалиста какая-то.
Это, получается, конфликт город-область, да, получается?
Да, здесь то же самое, потому что прописка, вроде бы скорая приезжает из области, они должны везти в областную больницу, но человек прописан в городе, то есть он прикреплен к определенному району. Вот. Но в любом случае эти вопросы тоже решаемы. То есть на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая такого вопиющего, который остался бы без надлежащего внимания. Вот другой вопрос, что фельдшерско-акушерские пункты, они должны организовываться прежде всего не только в садоводствах, но и в небольших населенных пунктах. Вот это важно.
А кто должен их организовывать?
Я бы сказала, это должны заниматься органы местного самоуправления в первую очередь. Так же, как и обеспечением школ, детских садов, чтобы люди могли получать минимально необходимый набор государственных услуг и реализовывать свои права, в том числе право на образование, право на получение качественной медицинской помощи, право посещать культурно-массовые мероприятия и так далее.
Не, ну, Я бы хотел немножко добавить в плане того, что вот Ульяна Владимировна, она тенденцию, так сказать, обозначила. Действительно, вот эта тенденция, она будет развиваться в эту сторону. То есть улучшение медицинского обслуживания однозначно будет. И связано во многом с прогрессом еще и возможностей. Да, например, будем говорить так, летательные аппараты, которые сейчас, допустим, могут доставить медицинский, так сказать, препарат в любую точку. В любую точку по координатам, понимаете? Это беспилотнички, дешевые. Это не те, которые, так сказать, вот навоюют, а те, которые маленькие. Вот они буквально на столе здесь можно поставить. Это да. Кроме этого, мы же знаем вот эту работу, которую проводит Управление по развитию садоводства. Это уже порядка 30 медицинских пунктов по области было установлено таких. Это называется точки, да, где вот можно было прийти и действительно вот диагностику первичную сделать садоводам. Это, конечно, вот здорово. Мы в свое время, лет 20 назад, начинали, когда мы хотели вообще строить типа таких маленьких больничек. Но это не состоялось. Мы сделали только одну, Мшинская. Она работает. Но это единственное достижение.
Нет, там огромный массив все-таки.
Да, там массив, да, там 65 садоводств, да, и они, так сказать, пользуются. Это работает хорошо, действительно, достижение. Было заложено 3, но сработал только один. Правда, это все в массивах. В Дунае не достроили, там, естественно, там 114 садоводцев, извините, там, где нужно было бы сделать, вот почему-то не достроили. Но вот маленькие, подвижные, и сейчас вот эти так называемые мобильные медицинские центры, это, наверное, решает проблему. Весь вопрос опять утыкается в дороге. Главное, чтобы это можно было, так сказать, доставить медицинскую помощь вовремя. Это факт.
Леонид Борисович, возможно организовать хотя бы фельдшерский пункт на 5-6 садоводств один? Или это невозможно?
Это возможно, возможно.
Это возможно. Возможно. Вопрос в рациональности использования этого фельдшерско-акушерского пункта. Вот. Ну и я, пожалуй, соглашусь, мобильные фельдшерские-акушерские пункты, они бы решали бы проблемы. Точно так же, как с автобусами. Люди знают расписание, конкретное расписание, когда идет маршрутный автобус в том или ином направлении, электричка та же самая, вот, поезда. Точно так же и здесь. Если привязываться к определенному времени, и граждане будут знать это время, то они будут выполнять свою функцию правильно и необходимо.
Мы не успели, конечно, осветить всех тем, всех вопросов. Я приглашаю вас на нашу следующую программу, где мы продолжим разговор.
Спасибо. С удовольствием, да, примем участие.
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
На часах в студии 17 часов 45 минут, и пришло время вместе с Марией Головановой совершить очередное путешествие в заповедный уголок.
Заповедный уголок.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. В 140 километрах от Петербурга, на самом юге Ленинградской области, находится город Луга. Стоит он на реке Луга, по имени которой и назван. На берегах этой реки издревле жили люди, но сам город был образован гораздо позже, при Екатерине II. Сегодня с историком и краеведом Петром Гордеевым изучаем Лугу и ее окрестности.
Город Луга, центр довольно крупного района Ленинградской области, очень интересный район и на самом деле недооцененный город. Как-то часто Лугу проезжают по объездной, а там, между тем, есть что посмотреть, тоже немалая история более двух веков. Луга не древний город, хотя места эти упоминаются еще в летописях, еще княгиня Ольга шла по реке Луге и ставила там свои погосты, назначала уроки, то есть выплату определенной дани местным племенам. Но город основан был при Екатерине II. Екатерина в 1775 году, подавив Пугачевское восстание, решает заняться местным управлением подробнее, сделать его более рациональным, и начинается губернская реформа Екатерины, которая продлилась несколько лет. Суть реформы – Россию поделить на число губерний, которые будут привязаны примерно к числу населения. В губернии должно жить 300-400 тысяч человек, губернии делятся на уезды, там по 20-30 тысяч. Ну и города губернские, они все были старые, а вот для уездов, если в местности люди жили, а города не было, то его основывали. И уезд Лужский решили создать, стали искать место для города. Как раз там за несколько лет до этого один местный помещик, Иван Елагин, это Лужского уезда дворяне Елагины, они, может быть, и не родственники петербургской известной фамилии аристократической Елагиных. Он задолжал в казну сумму, он поручился за одного коммерсанта немецкого, в общем, у него отобрали имение как раз вот рядом с рекой Лугой. И решили на этой земле, которая уже перешла в казну, как раз примерно здесь основать город. С названием не мудрствовали, город назвали Луга. Екатерина подписала указ об основании города Луги еще в 1777 году, а торжественное основание было в начале 1778 года. Год и считается как бы основанием Луги. Она строилась по определенному плану, и, как вот полагает местный краевед Носков, разработчиком плана был петербургский архитектор Иван Лейм. Он много работал для провинции, разрабатывал планы городов. В Петербурге построил не так много. Одна из работ у него была храм в Веденской улице, на углу Веденской и Большой Пушкарской, на петербургской стороне, но снесенный в советское время, к сожалению. Вот. И он разработал план такого регулярного города, ориентированного на излучину реки Луги. Там были построены присутственные места и неизвестным зодчим старейший храм Луги, собор святой Екатерины. Но при Екатерине II многие храмы, строившиеся, они получали посвящение в честь святой Екатерины. Этот храм сохранился и поныне, он очень скромный. В Луге есть поверье, что его планировали сделать кирхой и построить в Ямбурге. А Ямбургский великолепный собор построить в Луге. Просто перепутали. Но это, конечно, не так, но сытно местное поверье. Екатерининский храм, хотя он тоже имеет очарование старины, это старейшая каменная постройка города, вот, но он действительно очень-очень небольшой. Потом построили рядом в 19 веке очень крупный Воскресенский собор, ну, по лужским меркам крупный. Замах там был вообще, это 1870-80-е годы. Строили на пожертвования местных купцов, планировали большой пятиглавый храм и построили большой, но опять куполов не хватило денег. И тогдашний епархиальный архитектор Григорий Карпов, он сократил до одного купола, поэтому храм немножко кажется как будто иной раз несоразмерным. Значит, Луга постепенно застраивалась как такой классический екатерининский город. Ну, есть вот понятие провинциальный, регулярный екатерининский город. Включают все определенные постройки. Это присутственные места, гостиный двор, правильно распланированную площадь, рядом храм. Такие города, вот мы встречаем часто небольшие городки, которые в конце 18-го пережили перестройку, регулярный план, вот они приобрели некие общие черты. При Екатерине, по сути, типовое строительство в России начинается, да, то, что потом мы знаем по советскому времени. И поначалу, понимаете, Луга имела такую как бы репутацию даже среди жителей не очень хорошую, что скучный город и не настоящий. В 1796 году местный городничий Демид Ефремов писал губернское правление. Ну, в городе жило там около 400 человек. А можно ли сей город посчитать действительным городом? На то представляется на усмотрение оного правления. И жители были с разных деревень собраны, что дало повод академии академику Николаю Озерецковскому, путешествовавшему по России в 1810-е годы, в своей книге написать такую строку: имеется в виду, что люди, собранные с разных мест. Жители его одна сволочь, написал он. Но сволочь, без понимания той эпохи, сволоченные, собранные. Хотя сейчас звучит, конечно, очень-очень некрасиво. Луга связана и с пушкинским эпосом. Есть даже стихотворение Пушкина, посвященное Луге. Но вот понимаете, тоже в городе, как вот это стихотворение, с одной стороны, все его знают, а с другой стороны, стихотворение-то какое? Есть на свете город Луга, Петербургского округа. Хуже б не было сего, городишки на примете, кабы не было на свете, но Варжева моего. Второй город с конца, да? Пушкин часто Лугу проезжал, Киевское шоссе, тогда называлось Порховская дорога в Псковщину, в Михайловское. Поэтому он с Лугой, конечно, был хорошо знаком. В самые первые годы Луга была частью Псковской губернии, и Луге был дарован герб. Наверху верхняя часть — это барс, это герб Пскова, да? И нижняя часть, которая потом стала гербом Луги, барса убрали, потому что передали в Петербургскую губернию. Это такой судок с плескающейся там рыбой, как поясняли геральдмейстры, потому что рыба в реке Луги весьма изобильна.
В 1858 году через Лугу началось движение поездов Варшавской железной дороги, которая дала новый импульс развитию района. Луга и ее окрестности становятся популярной дачной местностью, привлекая к себе на отдых тысячи петербуржцев. Вот что писала о Луге в 1892 году краевед Василий Симанский. С некоторых пор в ней самой и ее окрестностях стали строиться дачи. Там много соснового леса, есть река, местность холмистая, песчаная. В Луге есть вокзал, на всей линии лучший, два храма. Кругом храмов разводят сады и аллеи. Около Череминецкого монастыря немало разбросано богатых мыс. Сам Череминецкий монастырь занимает прекрасное место на одном из высоких островков Череминецкого озера. А вот мнение о Луге писателя Алексея Тихонова-Лугового. Луга, типичный старый русский уездный городок, вдруг быстро, совсем по-американски, в несколько лет раздвинувший свои границы в глубину окружающих его сосновых лесов. Улицы-просеки в глухом лесу – это маленькие большие дачи-виллы, густо окруженные высокими соснами и елями, это песчаная колея, прорезывающая зеленый дерн. Как это все своеобразно! Жизнь, городская жизнь в лесу. Здесь в жаркий солнечный день на каждом шагу пахнет смолью. Луга – не центр ее, не маленький старый город, а большая новая дачная Луга напоминает, скорее всего, курорт. Русский Баден-Баден в далеком-далеком будущем.
Постепенно, конечно, город обрастал и своими зданиями, постройками. В городе целых три здания носят звание собора города. Три церкви. Это Екатерининский собор, Воскресенский собор. Они в центре города, кстати, довольно интересно. Между ними такое узкое пространство, как будто в Суздале. Два храма рядом. И в другой части города, за железной дорогой, Казанский собор. Тоже красивый, хоть и небольшой, более поздней эпохи. Значит, в городе появляется целый ряд любопытных построек. Появляется на рубеже 19-20 веков католический костел, сохранившийся и поныне, ну, для живших, по всей видимости, поляков, немцев. Не так, кстати, много в Ленинградской области католических храмов. Есть протестантские, в большом довольно количестве, а католические, вот, скорее, исключение. В Луге он сохранился и является действующим и поныне. Кроме того, с Лугой связан целый ряд исторических личностей. Там, в частности, родился революционер Александр Соловьев и жил в Луге, воспитывался, а потом вот загорелся мечтой убить царя. Ну, у каждого свои мечты, свои планы. Он приехал в Петербург, познакомился с народовольцами. Известный народоволец Николай Морозов дал ему свой револьвер. Ну, тогда еще не народная воля была, земля и воля. Вот. И в апреле 79 года Соловьев стрелял государя на Дворцовой площади. Промахнулся несколько раз, был казнен. Но вот история эта, конечно, потрясла в очередной раз государя Александра II. С Лугой и другие были личности связаны. Там жил известный довольно в свое время писатель Алексей Тихонов-Луговой. И через Лугу очень многие приезжали. Там ведь одно время приезжала его печальная кавалькада с гробом Пушкина. И он один стоял в Луге в церкви, да, когда везли в святые горы туда, в Псковскую губернию. В этом отношении, конечно, Луга упоминается во многих путевых записках. Путешественница Олимпиады Шишкиной, ездившей в середине 19 века. Город имеет свою определенную литературу. Ну а к концу 19-го, начало 20 века Луга становится популярным дачным местом. Ведь Лужский район, именно окрестности Луги, они имеют уникальную природу. Это сосновые леса, которые обычно на Карельском перешейке, а на юге области они не так часто встречаются. В Луге сосновые леса, много воды, но сама эта великолепная река Луга, неподалеку от города в нее вливается Оредиш, слияния, тоже красивое место, конечно, там. И, кстати, Нижний Ордиш очень красив, там эти красные скалы, все есть, что на верхнем, только гораздо менее известное там публике петербургской. И в этом отношении город приобретает характер такой полудачной местности. Ну и Луга, конечно, входит в наши военные сводки, потому что это эпицентр Лужского рубежа знаменитого, который создавался с конца июня, и на котором 9-10 июля были остановлены немцы на целый месяц. Это очень было важно, конечно, для Ленинграда, для подготовки города к сопротивлению, потому что немцы до этого шли со скоростью более 20 км в день. На Лужском рубеже их остановили. 8-10 августа начался прорыв с юга у Новгорода и с севера у Кингисеппа, и, собственно, Лужская группа войск, она попала в окружение. Часть сумела выйти благодаря героизму курсантов петерговских, которые сдержали уборниц на несколько дней немцев. Часть сумела выйти через старое болото, часть, ну, более половины там попала в плен, значительная часть погибла. Но это вот самое крупное окружение на Ленинградском фронте, конечно, не такое, как было под Москвой, под Киевом, но такая трагическая страница истории. И в Луге на юге сохранились памятники Лужского рубежа, частично восстановленные, то есть есть, конечно, такой вот и военно-исторический интерес. И очень интересен Лужский район. Там рядом и Череменецкий монастырь, очень красивый, русский Патмос. До него добраться не так-то просто из Петербурга, из Луги, ну, гораздо проще. Там рядом и уникальные усадьбы на Череменецком озере и озере Врёво. Об усадьбах Череменецкого озера мы как-то говорили уже в нашей передаче. И множество природных памятников. Ящерские скалы, Борщевские пещеры. Ну, это рукотворные, но это тоже очень красиво. В этом отношении, конечно, Луга достойна путешествия.
Сегодня Луга и ее окрестности все так же популярны у дачников. Хвойные леса на песках, множество озер и рек, большое количество теплых солнечных дней, сухой воздух – все это выгодно отличает этот уголок от других районов Ленинградской области. Тысячи петербургских семей переезжают на лето сюда, чтобы насладиться тишиной и чистейшим воздухом сосновых боров. Не случайно именно здесь находятся крупнейшие в области дачные массивы – Мышинская, Низовская, Девинская и множество более мелких садоводческих и дачных поселков. Здесь приятно проводить время. Можно купаться, рыбачить, собирать грибы и ягоды, ну и, конечно, бесконечно украшать свой дачный участок.
Заповедный уголок.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе 12 градусов тепла, относительная влажность воздуха 92%, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер южный 2,5 метра в секунду. Сейчас в Петербурге плюс 12 градусов. Сегодня над программой работали звукорежиссер Алексей Худяков, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.